эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Главная трагедия недели – пожар в Боржомском ущелье. Самопровозглашенная Республика Абхазия отмечает успех на промышленной выставке в Дамаске. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия празднуют 9 лет признания Россией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. Новостях. Иракская армия взяла под контроль 70% территории Тель-Афара. Нападение на солдат в Брюсселе квалифицировано как теракт. В Индии более 500 человек арестованы за участие в массовых беспорядках. Иракская армия, наступающая на Тель-Афар, заняла 70% территории этого города, ранее оккупированного террористической группировкой «Исламское государство». Агентство Reuters сообщило сегодня, что правительственные войска взяли под контроль центральную часть Тель-Афара. Об этом сообщил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Ибрахим Аль-Джаафари. Он выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции и французским министром обороны. Правительственные войска водрузили иракский флаг над древней цитаделью в центре Тель-Афара, заявило Объединенное оперативное командование Ирака. Наступление на Тель-Афар началось 20 августа. Город находится на пути из Сирии в Мосул, недавно освобожденный иракскими войсками от Исламского государства. Тель-Афар известен в частности тем, что из числа его уроженцев вышли влиятельные командиры джихадистских формирований. После начала американского военного вторжения в Ирак в 2003 году в Тель-Афаре неоднократно вспыхивало межрелигиозное противоборство между суннитами и шиитами. Прокуратура Бельгии расследует нападение в Брюсселе как покушение на убийство с целью теракта. Накануне 30-летний выходец из Сомали бросился с мачете на двух солдат. Нападавший был ранен и вскоре умер. Следователи рассказали, что подозреваемый попадал в поле зрения полиции в связи с разбойными нападениями, но ранее не был замечен в связях с террористами. Ночью полиция провела обыск в доме нападавшего в Брюгге. Другие подробности дела пока не разглашаются. В марте 2016 года в результате двойного теракта в аэропорту и метро Брюсселя погибли 32 человека. С тех пор в Бельгии объявлен повышенный уровень террористической угрозы. После вчерашнего нападения власти не стали усиливать меры безопасности. Более 500 человек арестованы в Индии за участие в массовых беспорядках после вынесения приговора лидеру религиозного культа Раму Рахиму Сингху. Накануне суд признал его виновным в изнасиловании двух последовательниц в 2002 году. В пятницу у здания суда в знак протеста собрались несколько тысяч сторонников Сингха. В результате столкновений после оглашения приговора погибли как минимум 29 человек, более 200 получили ранения. Последователи секты громили железнодорожные станции и поджигали автомобили. В северных штатах страны в целях безопасности отменены более 300 поездов. Полиция окружила штаб религиозного лидера, где до сих пор скрываются около 10 тысяч его сторонников. Суд огласит срок заключения Сингха в понедельник. Лидеру секты грозит как минимум 7 лет тюрьмы. Власти Индии опасаются новых беспорядков.
Эхо Кавказа. Новости.
В Лондоне задержан мужчина, напавший накануне с ножом на полицейских у Букингемского дворца. 26-летний нападавший арестован по закону о борьбе с терроризмом. Полицейские увидели лезвие большого ножа в автомобиле, остановившемся рядом с дворцом, и решили задержать водителя. Тот напал на полицейских, нанеся им легкие ранения. Нападавший также получил незначительные ранения, сообщает BBC. Район вокруг дворца оцеплен. В последние месяцы в Великобритании произошли теракты, совершенные в одиночку или небольшими группами. 3 июня в Лондоне автомобиль врезался в прохожих на Лондонском мосту. Три человека с ножами вышли из машины и продолжили нападение. Жертвами стали 7 человек, и десятки получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Северная Корея запустила несколько ракет малого радиуса действия. Пролетев примерно 250 километров, они упали в Японское море. По сведениям южнокорейских и японских информационных агентств, речь идет о баллистических ракетах. Это первые ракетные пуски с 28 июля, когда Пхеньян испытал баллистическую ракету, способную достичь континентальной территории США. В сообщении Reuters говорится о трех запущенных ракетах. Одна взорвалась вскоре после старта. В Министерстве обороны США заявили, что ракеты не представляли опасности для Северной Америки или Гуама. Международное сообщество ранее осудило Северную Корею за испытание двух ядерных зарядов и неоднократные ракетные испытания. Этим летом КНДР испытала две межконтинентальные баллистические ракеты. Совет Безопасности ООН ужесточил экономические санкции против северокорейского режима. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности принимать трансгендеров на службу. Об этом сообщается на сайте Белого дома в меморандуме, опубликованном 25 августа. Трамп запретил Пентагону оплачивать процедуру по смене пола. Финансирование разрешается только в том случае, если они были начаты еще до вступления закона в силу. Предполагается, что запрет будет действовать с 23 марта 2018 года. О намерении возобновить запрет трансгендерам на военную службу Трамп заявлял в июле этого года. «Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены гигантскими медицинскими затратами и беспорядком, которыми будет сопровождаться присутствие трансгендеров в армии», написал он тогда в своем твиттере. Предыдущая администрация Барака Обамы в 2016 году отменила действовавший тогда запрет трансгендерам служить в армии. Это были международные новости, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии 5 суток не удавалось погасить пожар около Боржоми, который по предварительным оценкам уничтожил уже 100 гектаров леса. В целом по стране ситуация с пожарами также вызывает серьезную тревогу. За минувшую неделю было зафиксировано 366 возгораний. Тем временем премьер-министр Георгий Квирикашвили приветствовал предложение России помочь с тушением пожаров. Грузинская сторона обратилась к властям России с просьбой о помощи, исходя из необходимости оперативных действий, заявил спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе. Сегодня Абашидзе сообщил, что между ним и замглавы МИД РФ Григорием Карасиным состоялся телефонный разговор, во время которого Россия выразила готовность помочь техникой. По его словам, информацию о ситуации в Боржомском ущелье Россия отправила Грузии через посольство Швейцарии, которое является посредником между двумя государствами в условиях отсутствия дипломатических отношений. На данный момент грузинская сторона сообщила, что очаги возгорания уже локализованы и необходимости в помощи России нет. Тему продолжит Ираклий Гвелидзе.
Пожар в Боржомском ущелье, несмотря на мобилизацию 1500 человек, не удается локализовать уже 5-е сутки. Основная проблема – сложный рельеф местности. В труднодоступных точках возникают новые очаги возгораний. Туда сразу же перебрасываются люди и техника. Глава Минрегион развития Зураб Алавидзе подвел итоги сегодняшнего дня.
У нас несколько новых очагов, и мы их обрабатываем авиацией. Думаю, к завтрашнему дню у нас будет значительно лучшая ситуация. По предварительным данным, выгорело до 100 гектаров территории, хотя специалисты позднее огласят точные данные.
Сегодня же на место бедствия прибыл спецпосланник ООН в Грузии Нил Скотт, который высоко оценил действия лично премьер-министра и всех лиц, принимающих участие в борьбе с огнем. Специалисты между тем считают, что героизм и не понадобился бы, если бы государство своевременно предприняло меры, направленные на установление эффективной системы мониторинга. Эколог Резоги Тиашвили, ссылаясь на оценки международных экспертов, говорит, что ежегодные убытки Грузии от лесных пожаров исчисляются сотнями миллионов лари.
После произошедшего необходимо предпринять системные изменения законодательства, а не уповать на решительные действия отдельного взятого десятого лидера и спасателей, когда на начальном этапе было упущено несколько возможностей ликвидации пожара. Грузии жизненно необходимо принятие нового лесного кодекса, который уже согласован различными ведомствами, но никак не доберется до парламента. А ведь его принятие является одним из обязательств, взятых страной в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом. За последние годы лесными пожарами стране был нанесен колоссальный ущерб. Однако никто не вспоминает о финансировании природоохранных статей при утверждении бюджета. Настал момент понять, что страна должна изыскать финансы на предотвращение пожаров и других природоохранных мер.
Сказал Резо Гетешвили. Пожар в Боржомском ущелье и сегодня не обошелся без политических заявлений. Премьер-министр Георгий Квирикашвили наравне с другими странами выразил благодарность в адрес России, которая предложила свою помощь в тушении лесных пожаров.
Хочу выразить особую благодарность странам, которые помогают нам в ликвидации стихии. Вместе с тем, в особенности хочу затронуть вопрос России, так как в эти дни он был в центре обсуждения. Эта страна высказала готовность в оказании помощи, и, думаю, это предложение следует приветствовать. У нас высокая степень ответственности перед нашим населением, перед страной. Именно с учетом этой ответственности мы считаем, что в тех условиях, когда у нас очень сложные отношения с Россией, подобное предложение должно приветствоваться. Мы продолжаем активные действия в зоне стихии. Ситуация находится под контролем.
Заявил Квирикашвили. Тем временем прогноз погоды на следующие дни не внушает оптимизма. В Боржомском ущелье сохранится сухая погода с ветром. Как сказала руководитель гидрометеорологической службы Светлана Неурадзе, интенсивных дождей в регионе не ожидается. Ситуация в целом по стране также вызывает тревогу. МВД Грузии ежедневно фиксирует несколько возгораний. На места пожаров сразу направляются бригады спасателей. Согласно данным ресурса Global Forest Watch, который с помощью спутников проводит мониторинг лесных пожаров, в текущем году в Грузии произошло 692 серьезных возгорания, в том числе за минувшую неделю 366. Это значительно превосходит аналогичные показатели государств Южного Кавказа. В этом году в Азербайджане произошло 281 случай, в Армении всего 40. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Скандалом обернулась поездка грузинских школьников в Артек. В Тбилиси разбираются в том, как получилось, что учащиеся тбилисской школы оказались среди отдыхающих в Крыму. Материал Владимира Унанянца.
Как грузинские школьники оказались в Артеке? Министерство образования проводит расследование и отбивается от критики. Скандал разразился после того, как российское информационное агентство «Спутник Грузия» распространило информацию о прибытии в российский патриотический лагерь в аннексированном Крыму группы грузинских школьников. Целью поездки называлось совершенствование знания русского языка. Шестеро учеников тбилисской школы номер 146 стали победителями соответствующего конкурса. На новость тут же отреагировал бывший президент Грузии. Михаил Саакашвили на своей страничке в социальной сети Facebook разразился критикой в адрес нынешних грузинских властей, обвинив Тбилиси в предательстве дружбы с Украиной.
Пока приехавшие в Украину, в том числе и по моему призыву, грузинские военные продолжают защищать страну против агрессии на Донбассе, грузинский режим российского олигарха Иванишвили, с которым Порошенко активно против меня сдружился, посылает детей в оккупированный Крым на радость российской пропаганде.
В Тбилиси причастность к организации поездки отвергли и заявили, что Министерство образования вместе с компетентными органами занимается изучением вопроса. Выясняется, было ли это личным решением конкретного педагога или вопрос решался администрацией школы. Комментарий был вынужден сделать лично министр образования и вице-премьер Александр Джиджилава.
Это абсолютно неприемлемое решение со стороны школы, учителей, администрации, семей. Самое удивительное, что родители решили отправить своих детей на оккупированную территорию. Очень жаль, что педагог или администратор школы могут принять такое решение. Мы изучим этот вопрос. Как минимум, мы имеем дело с очень неправильным решением. Максимум, со злым умыслом. Все ответственные за это недальновидное решение будут наказаны.
Как именно, министр не уточнил. Сами школьники заявили российским журналистам, что узнали о конкурсе от учительницы русского языка, который сопровождает детей в поездке. В самой школе поспешили дистанцироваться от скандала. Заместитель директора Нана Павлиашвили заявила, что не располагает информацией об этом визите, сославшись на то, что сейчас пора каникул.
Мы только сейчас узнали о том, что они уехали в Артек. Мы бы точно не поехали в Артек. Сейчас каникулы. У нас нет никакого права указывать ни учителям, ни родителям, когда, куда и зачем им ехать в отпуск. Было объявлено множество конкурсов, но целью того конкурса, в котором участвовали эти дети, точно не была поездка в Артек.
Теперь администрацию школы ждет разбирательство. Не исключено, что все причастные к решению отправить детей в Крым без согласования с Минобразования будут привлечены к должностной ответственности. Тбилиси уже принес официальные извинения Киеву и пообещал тщательно разобраться в ситуации. Некоторые представители экспертного сообщества считают, что соответствующие ведомства должны разработать эффективные механизмы во избежание повторения подобных случаев в будущем, говорит бывший замминистра образования Давид Зурабишвили.
Такие поездки не должны быть обычным делом, как в случае с другими государствами, потому что Россия – это страна, оккупирующая наши территории, и даже отношения на образовательном уровне должны проходить в спецрежиме. У нас ведь есть закон об оккупации, который регулирует въезд в нашу территорию из других стран. Также и выезды наших граждан в Россию должны регулироваться специальным законодательством. Это необходимо, чтобы избегать таких недоразумений в будущем.
Впрочем, в Минобразовании называют случившееся хоть и неприятным, но частным случаем и обещают пресекать подобные инициативы в будущем. Тбилиси подчеркивает, что безоговорочно поддерживает территориальную целостность Украины и обвиняет оппонентов в попытке набрать на спекуляции этой новостью политические очки. А школьники, между тем, продолжают оставаться в Артеке и планируют возвратиться в Тбилиси 27 августа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Алико Элисашвили, изъявивший желание участвовать в выборах мэра Тбилиси в качестве независимого кандидата, обвиняет избирательную администрацию в попытке не допустить его к выборам. Он утверждает, что полтора месяца на его требование регистрировать его инициативную группу ЦИК отвечал отказом и лишь позавчера принял его запрос. Теперь ему необходимо всего за одну неделю собрать 10 тысяч подписей избирателей. Подробнее Серго Бригвадзе.
Вчерашний вечер Алико Элисашвили провел возле тбилисского метро Ахметели. Он и представители его предвыборного штаба собирали подписи избирателей, которые он должен предоставить в Центральную избирательную комиссию до 1 сентября. Всего Элисашвили необходимо собрать 9587 подписей за одну неделю.
Это подтверждение того, какими грязными методами пытаются бороться со мной власти. Это реакция испуганных людей, они боятся меня и народа. Все это было сделано для того, чтобы отложить до последнего момента регистрацию моей инициативной группы. Лишь вчера ЦИК выдал нам бланки. У остальных кандидатов такой проблемы нет, поскольку они партийные кандидаты. Им нужно лишь принести одну бумажку, а мне придется собирать 10 тысяч подписей. И об этом мне сообщили лишь вчера.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, зарегистрироваться в избирательной администрации для получения права на участие в выборах без сбора подписей могут партии, участвовавшие в последних парламентских выборах, и политические объединения, которые на день назначения выборов имеют представителя в парламенте Грузии. Остальным партиям и независимым кандидатам необходимо собрать 1% от общего числа избирателей. В Тбилиси их около 959 тысяч, соответственно, минимальное число необходимых подписей – сторонников приближается к 10 тысячам. В ЦИК говорят, что Алико Элисашвили не может не знать закон, потому его обвинения беспочвенны, говорит пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
У господина Алико Элисашвили была детальная информация обо всем. Кроме того, когда он обратился в избирательную администрацию с целью зарегистрировать инициативную группу, ему передали необходимые бланки. Разговоры о том, что бланки ему передали с опозданием, не соответствуют действительности. В законодательстве детально расписаны сроки обращения в избирательную администрацию. Более того, могу сказать, что господин Алико Элисашвили участвовал в выборах 2014 года в качестве кандидата в мажоритарные депутаты от Сабурталинского района. Тогда он по таким же процедурам собрал подписи избирателей. Эти процедуры не новые.
Таким образом, как утверждают представители ЦИК, у Алико Элисашвили было почти два месяца, чтобы подать заявку на регистрацию. Однако он не воспользовался этой возможностью. В Ассоциации молодых юристов, между тем, считают, что два месяца – слишком маленький срок для сбора подписей избирателей. Говорит представитель этой ассоциации Лела Талиури.
Процесс регистрации инициативных групп необходимо пересмотреть на законодательном уровне, чтобы у этих субъектов не возникало чувство, что к ним относятся иначе, чем к другим кандидатам, чтобы не было разговоров о том, что им дают слишком мало времени на подготовку. Необходимо хоть как-то уравнять права всех субъектов, чтобы у них была возможность в разумные сроки собрать подписи.
Как оказалось ранее, на слишком маленькие сроки для сбора подписей избирателей уже жаловались инициативные группы в Горе, Тель-Аве, Озургете. Что касается Алеко Элисашвили, то он уверен в том, что сможет собрать необходимое количество подписей до конца месяца и даже отказался от помощи, предложенной ему Заалом Удумашвили, кандидатом в мэры Тбилиси от национального движения. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии проблема восстановления разрушенного в результате военных действий 2008 года жилья остается нерешенной. О степени ущерба звучали разные оценки, но в среднем речь шла о полностью разрушенных 265 квартирах и 700 домовладениях. Кроме того, более 2500 домов получили средние и легкие повреждения. С 2009 года правительство неоднократно заявляло о завершении восстановительных работ. Но, как выясняется, дома до сих пор не восстановлены. Далее Мурат Гукимов.
С начала послевоенного восстановления в Южной Осетии звучали разные даты завершения восстановления разрушенного жилья. Помнится, в 2009 году какой-то обещал восстановить жилье за один год. В конце 2010 года директор ГУП, дирекция по реализации приоритетных национальных проектов, Сослан Бекоев, ответственно заявил, что восстановление индивидуального жилья будет завершено до 30 января 2011 года. Но в 2015 году премьер-министр Дементий Кулумбегов сообщил, что осталось еще 25 частных домов, после чего программа восстановления частных домов будет полностью завершена, причем 19 из них должны были построить еще в 2015 году. Значит, оставалось не более 6. Но теперь вдруг выясняется, что их счет идет на десятки. Эта путаница выглядит довольно странно, если учесть, что ущерб, причиненный войной, был подробно посчитан. По словам юго-осетинского правозащитника Фатимы Маргиевой, после войны в республику приехала специальная комиссия из Москвы, которая посчитала пострадавшие в результате агрессии 2008 года дома, говорит Фатима Маргиева.
Такого дома в городе не было, чтобы никакого ущерба ему не было причинено. Но восстановлению подлежали те, кто пострадал больше, чем на 30%. Если дом пострадал на 50%, то он полностью подлежал сносу, не подлежал восстановлению, и на него должны были выделить деньги и на снос, и должны были выделить деньги на строительство нового жилья.
Из этого числа выделили первоочередной список жителей домов, разрушенных полностью. Всего 322 дома. И начали восстановление. Тогда же, говорит Фатима Маргиева, обнаружились и первые вопиющие злоупотребления властей, махинации вокруг распределения жилья и соблюдения очередности, говорит Фатима Маргиева.
Были люди, ничего не делали. И в то же время они видели, что на их улице стояли дома, которым причинен минимальный ущерб, но у них были хибарки. Эти дома были снесены, потому что это были знакомые родственники. И на счет пострадавших возводили новое жилье. Также поступили и с гуманитарной помощью, и со всем.
То есть что получилось? Предположим, комиссия посчитала 100 разрушенных домов, и Россия выделяет деньги на их восстановление. А из них 20 строят для своих, для молодоженов или просто родственников, которые мечтают увеличить свою жилплощадь. А это значит, что 20 реально пострадавших семей остаются ни с чем. Причем за все 100 домов можно отчитаться. Смотрите, все потрачено на заявленные цели. Но при этом еще 20 семей могут доказать, что их жилье не восстановлено. Вот что, собственно говоря, и происходит. Материальная помощь предполагалась и тем, чьи дома пострадали на 30%. По словам Фатимы Маргиевой, что-то около 1 000 000 рублей. Но и здесь обнаружился дифференцированный подход.
И тогда какой-то выступил из которого, я боюсь, что вы эти деньги, эти их гуманитарные, причем это буквально сказал, и поэтому я не буду перечислять деньги, и мы будем сами восстанавливать ваше жилье. И поэтому вот они сами эти деньги использовали, как хотели, а своим близким они деньги перечислили на их личные счета.
Наконец, есть третья категория пострадавших. Это те, кому жилье восстановили на бумаге, говорит юго-осетинский эксперт Алан Келексаев. Его дом в Скинвале также пострадал в 2008 году.
У нас накрыло снарядом град и полдома снесло. То есть 53% было у меня поврежден дом. По меркам российским его должны были снести, новый дом построить. Но его это не снесли. Просто так сделали, что вот эти двери залатали, крышу поставили и сказали, все, вот, живите. Но там отделочные работы остались, канализация. А учитывая, что из нас никто не работает, как ты его сделаешь? Насколько мне известно, на восстановление нашего дома было выделено более 3 миллионов рублей, и этих денег делали работы максимум на 500-600 тысяч.
По словам Роланда Кильхсаева, одно из последствий послевоенного восстановления – это крайняя степень недоверия к чиновникам со стороны общества, которое, вольно или невольно, наследует и новое правительство. Поэтому, чтобы преодолеть его, считает Роланд Кильхсаев, правительству необходимо сделать процесс восстановления жилья абсолютно прозрачным.
Создание определенных общественных наблюдательных советов даст положительный импульс и для государства, и для чиновников в плане имиджа, что распределение жилья и восстановление пройдет честно. Это предупредит всякие слухи, разговоры. Это стало бы хорошим политическим капиталом на предстоящих парламентских выборах.
Это был югосинский эксперт Алан Келексаев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазское министерство по чрезвычайным ситуациям производит утилизацию советских запасов хлора, который применялся ранее для обеззараживания воды. Со временем контейнеры, в которых хранится хлор, могут потерять герметичность, что представляет опасность для здоровья и жизни людей. О том, как происходит утилизация этого ядовитого вещества, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини.
Операция по утилизации хлора проходит в Ачамчирском районе Абхазии, вдали от населенных пунктов. Сюда доставили 107 контейнеров и 25 баллонов, собранные по всей территории Абхазии. В операции задействованы два специалиста-химика, приглашенные из Российской Федерации, и несколько десятков спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Руководит работами научный сотрудник Института физической химии и электрохимии Российской академии наук Александр Новиков. О том, как выглядят контейнеры и как проходит дезактивация хлора, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Контейнеры 1,5 тонны, как газовые баллоны, ну, если они 1,5 тонны, вы понимаете разницу. Мы обращались к населению, если кто-то может думает его сдать в металлолом, и были такие случаи. Люди могут подумать, что эти контейнера пустые. Пустых контейнеров из-под хлора не бывает, там остается определенный остаток. Там есть специальное оборудование, технологии. Мы хлор пропускаем через трубы и попадает в ванную с водой, с содой. При попадании хлора в этот раствор, там соль, в принципе, получается. И никакой угрозы ни для чего, ни для кого абсолютно.
Хлор советских времен использовался для обеззараживания питьевой воды. Емкости с хлором чаще всего находят вблизи водозаборов на хлораторных станциях. Емкости со временем приходят в негодность. Возникает опасность вытекания хлора. При вдыхании хлора или попадании на тело наступает отравление и возникают серьезные ожоги. Это может привести к летальному исходу. Именно поэтому МЧС Абхазии так тщательно разыскивает емкости с этим веществом по всей территории. Для МЧС Абхазии нынешняя операция не первая. В 2008 году от запасов хлора уже избавлялись. Тогда были дезактивированы 400 емкостей с хлором. Лев Квицини сообщил.
Утилизация хлора для нас это было новшеством на тот период. И мы обратились с просьбой нашим коллегам МЧС России. Они поддержали нас. И практически все, что на тот период можно было собрать, по всей территории Абхазии собрали все баллоны, контейнеры с хлором и утилизировали. Я думал 5-6 лет тому назад, что был конец, но, как видите, они появились, откуда ни возьмись. Ну, люди сдавали в металлолом, потом водоканал нам сказал, что у них есть энное количество. Видать, в некоторых водозаборниках они были, наверное. Хотя мы в прошлый раз обошли все, все собрали. Даже был такой момент, вот мы говорим, да, 400. После того, как мы закончили утилизацию, совместно с МЧС России, да, мы нашли два вагона этих контейнеров прямо на вокзале. Про них никто практически не знал. Мы тогда же и утилизировали, уже самостоятельно, под контролем специалистов.
По мнению Квициния, через месяц утилизация будет завершена. Но люди должны помнить об опасности и при обнаружении емкости с хлором своевременно сообщать об этом МЧС. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости. Правительству Грузии будут представлены 4 кандидата в судьи Страсбургского суда. Наивысший балл сегодня получила кандидат в судьи Лали Папиашвили. За ней следует Тамар Алания, а Тарси Чинава и Иосеп Бачиашвили получили равные баллы. С данными результатами журналистов ознакомил народный защитник Уча Нануашвили. Из указанных кандидатов правительство Грузии представит на соответствующую позицию двоих. Среди кандидатов должна быть одна женщина. Неправительственные организации, входящие в коалицию за независимость и прозрачное правосудие, объявили бойкот процессу отбора кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека, которые должны быть представлены от Грузии. Выбирать кандидатов в судьи Страсбургского суда Грузии приходится уже в третий раз. Предыдущие два раза ЕСПЧ не одобрил предложенные кандидатуры. Представители вооруженных сил покинут Боржомское ущелье поэтапно в течение 2 дней. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Грузии. Глава ведомства Ливан Изори попрощался с военными и поблагодарил их за успешное выполнение задачи. Военные Восточного командования вооруженных сил покинут Боржомское ущелье поэтапно сегодня и завтра. Из 1200 на месте останется только одна рота, которая будет осуществлять мониторинг текущих процессов в Боржомском ущелье. Всю неделю продолжается борьба с масштабным лесным пожаром. В ночь на 26 августа пошел дождь. Дождь начался после полуночи и продолжался в течение 2 часов. Накануне премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что пожар в Боржомском ущелье фактически ликвидирован. Однако чрезвычайный штаб продолжает работу для предотвращения возникновения новых очагов возгорания. 9 лет назад, 26 августа 2008 года, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости и государственного суверенитета самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня в селе Нижняя Эшера прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу первому абхазскому президенту Владиславу Ардинба. Почтить память Владислава Ардинба пришли действующий президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Беслан Бартиц, представители абхазского правительства и общественность. Церемония возложения продолжилась у могилы второго президента Сергея Багапш в селе Джгерда. Грузинские и немецкие специалисты в Западной Грузии обнаружили еще один памятник колхидской культуры, относящийся к бронзовому веку. О важном открытии говорится в сообщении пресс-службы администрации Зугдидского муниципалитета. Сразу 3 древних культурных слоя было обнаружено во время археологических работ по изучению искусственного холма табаком, который находится в лесном массиве села Дединеди в Зугдидском муниципалитете. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в Батуми были избиты 5 представителей ЛГБТ-сообщества. 2 из них, представители НПО «Движение равноправия», были задержаны. Они обвиняются в мелком хулиганстве и в неподчинении сотрудникам полиции. Сами пострадавшие заявляют, что подверглись преследованию и насилию на почве гомофобии, в том числе и со стороны блюстителей порядка. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Леван Бериянидзе и Торники Кусяни, руководители НПО движения «Равноправие», рассказывают, что на рассвете после посещения ночного клуба решили прогуляться на Батумском бульваре вместе с тремя женщинами-трансгендерами. Они не отрицают, что были под воздействием алкоголя, но утверждают, что не нарушали общественный порядок. В полицейском отделении, а потом и в зале суда, они оказались после того, как Леван и Торники решили заступиться за сопровождающих их трансгендерных женщин. Какому-то прохожему не понравился их внешний вид, и он стал их оскорблять. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Увидев друзей в крови, Торники Кусяни стал звать на помощь.
Рядом стояли трое полицейских, но они отобрали у меня мобильный, чтобы я не смог позвонить. Рядом с ними же были и те прохожие насильники, которые нас избили. Но полицейские почему-то схватили нас, а не их, и наложили наручники.
Рассказал Торники грузинским журналистам в здании Батумского городского суда. Против него и Левана Бериянидзе возбуждено дело по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Сами задержанные заявляют, что обращение полицейских к ним нельзя назвать иначе, чем гомофобией, говорит Леван Бериянидзе.
Они не хотели заводить дело по факту преследования на почве гомофобии. Наверное, подумали, приведем их в отделение, напугаем и покончим с этим делом. В отделении они нас стали оскорблять, обзывали пидорастами, говорили, вы в стране нашего патриарха живете. Как мы должны защищать таких грязных, как вы? Это говорили нам сотрудники полиции.
Бериянидзе также указывает на тот факт, что задержали только их, а напавших на них прохожих отпустили. Он заявляет и о процессуальных нарушениях. Им долго не говорили, почему задержали, и при доставке в СИЗО их телесные повреждения не были зафиксированы. Претензии задержанных выслушала представитель омбудсмена Ваджари Циала Катамидзе. В процессе делопроизводства мы постараемся установить, какие нарушения процессуальных норм и прав имели место, а также были ли оскорбления на почве гомофобии и применения силы со стороны полицейских. Визуально у них отмечаются телесные повреждения. Важно также установить причины и время их нанесения. По словам Циалы Катамидзе, за нынешний год это первый случай, когда в аджарский аппарат народного защитника поступила жалоба на случай гомофобии и превышения силы со стороны полицейских. По факту заявление распространило МВД. В нем говорится, что двое граждан выделялись особой агрессивностью, они не подчинились законным требованиям полицейских соблюдать порядок, оказали сопротивление правоохранителям и словесно их оскорбили. В заявлении также отмечается, что претензии задержанных полицейских уже изучает генинспекция МВД. Оперативное заявление МВД активист движения «Равноправие» Георгий Табагари оценивает как еще одно доказательство того, что полиция, как и государство в целом, пытается уйти от ответственности.
Следствием еще ничего не установлено. Даже не опрошены свидетели, а МВД уже заявление делает. Это очень непрофессионально. Это означает для меня то, что система старается по привычке заменить такие преступления. И это просто политическая гомофобия. Государство своим бездействием, а чаще действиями, способствует распространению гомофобии в обществе.
Батумский суд и дело руководителей движения «Равноправие» Левана Бериянидзе и Торники Кусяни о мелком хулиганстве и неподчинении полиции рассмотрит завтра, 26 августа. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сирийское признание, лихачи, криминальная перестрелка, выплаты кредитов и взрыв склада боеприпасов. Такой была абхазская неделя. Впрочем, успех на промышленной выставке в Дамаске по резонансности перекрыл все остальное. Подытожим с Азидой Чани.
На этой неделе из официальной поездки в Сирию вернулась делегация Абхазии. Сегодня ее участники – министр иностранных дел Даоркови, министр экономики Адгур Арцинба и глава торгово-промышленной палаты Геннадий Гагули – порадовали общественность рассказом о том, что на Дамасской международной промышленной выставке развивался государственный флаг Абхазии. Интерес к абхазской продукции был высок, состоялась встреча с черкесской диаспорой Сирии, и власти этой арабской республики выразили готовность к двустороннему двусторонним экономическим и гуманитарным контактам с Абхазией. Между тем, самым громким событием недели, затмившим радость от сирийского почти признания, стал конфликт автомобилиста с сотрудником ГАИ, завершившийся жестоким избиением последнего. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с осуществлением последним должностных обязанностей по обеспечению общественной безопасности. Молодые люди, участвовавшие в избиении, объявлены в розыск. Взбудоражила общественность и массовая рассылка абонентам одной из сотовых компаний с предложением о приобретении наркосодержащих веществ. Пользователи соцсетей только и успевали выкладывать в своих лентах предложения, поступавшие якобы от Сбербанка России и от некой Риты. Сообщений о реакции правоохранительных органов на этот инцидент пока не поступало. Не осталась незамеченной и сходка воров, которая прошла 24 августа в городе Гудаута и закончилась перестрелкой. По информации СМИ, лидеры криминального мира заехали на территорию Абхазии для раздела сфер влияния в южных регионах России и Кавказа. Сходка закончилась массовой дракой и перестрелкой. Тяжелые ранения получили гости Рашат Алиев, Генджинский, Роман Дмитриев, Рома Ставропольский и Ника Дгибуадзе, Ника Гагринский. 22 августа прошла пресс-конференция председателя Нацбанка Абхазии. Беслан Баратели рассказал о деятельности Нацбанка, о программах кредитования малого бизнеса, проблемах с наличностью и об эффективности национальной платежной системы АПРА. Главный банкир страны назвал три причины кризиса ликвидности весной нынешнего года. По его словам, он связан с тем, что финансирование по линии инвест-программы началось позже, а также вывозом наличности 2 миллиарда 318 миллионов рублей в виде переводов физических лиц и погашения долгов по банковскому и железнодорожному кредиту.
Тяжелым бременем ложится на нас выплата кредитов, это и субординированного кредита, который был предоставлен Банку Абхазии, 700 миллионов рублей, и, соответственно, железнодорожный кредит. За два года Абхазия погасила по этим двум кредитам вместе с процентами, но сумму, приближающуюся к 1 миллиарду рублей. Для нас это очень большие деньги. В этом году Банк Абхазии планирует погасить еще 117 миллионов рублей до декабря месяца. Это тоже, на самом деле, ощущается на возможностях Банка Абхазии.
Сказал Баратели. Пресс-конференция министра обороны Мираба Кишмария была посвящена последствиям взрыва боеприпасов на военном складе в селе Приморское. По словам министра, на складе проводились ремонтные работы по замене крыш. Меры безопасности соблюдались, и никакие сварочные работы там не проводились. Между тем, в 16:30 произошел первый взрыв, через некоторое время еще два. Министр выдвигает две версии. Человеческий фактор и вторая, которая заслуживает отдельного внимания. Возможно, что один из снарядов взорвался от попадания солнечных лучей. То солнечные лучи делали на складе, министр не пояснил, но сообщил, что предварительное расследование со стороны Министерства обороны завершено, и дальше дело будет рассматривать военная прокуратура. Неделя отмечена только одним кадровым изменением в составе правительства. Освобожден от должности по собственному желанию председатель Государственного таможенного комитета Даур Кабахия. На его место назначен Адгур Лужба, до этого занимавший должность заместителя руководителя администрации президента Абхазии. Решением правительства 1 сентября объявлено праздничным выходным днем. Религиозный праздник Курбан-Ныха совпал в этом году с Днем Знаний, и поход детей в школу отложен до 4 сентября. Таким образом, на следующей неделе в нашей стране отметят праздничным выходным днем христианский праздник Успения, выпавший на понедельник, а завершим мы неделю праздничным выходным днем Курбан-Ныха. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Как работает общественная приемная по правам человека Центра гуманитарных программ в Сухуми? Об этом с Асидой Шакрыл побеседовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Так нередко бывает, внимание широкой общественности оказывается активно привлечено к давно ведущейся работе той или иной организации после того, как становится известен какой-то громкий случай из ее практики. Вот и сейчас один из интернет-пользователей выложил в Facebook текст комментария к письму генпрокурора Республики Зураба Аджба, который написала Асида Шакрыл, координатор общественной приемной по правам человека, работающего с 1994 года в Сухуми, Центра гуманитарных программ. Но к этому комментарию и истории с ней связанной мы еще вернемся. А пока я попросил Асиду рассказать немного о работе этой приемной. Вот что она сказала.
Приемная работает около 10 лет, ну 9 лет вот так вот. И содержится штат юристов, вот так. А так мы вообще, даже с тех пор, как наша организация создалась, 2004 года, мы эти функции так или иначе выполняли. Люди к нам обращались, и людям надо было помогать, и мы занимались как физической, так и психологической реабилитацией. Вывозили в Ереван, лечение, и врачи там делали очень серьезные операции, которые не могли здесь сделать. Люди потом обращались за психологической помощью, у нас вот Арда была психолог, и потихоньку мы стали привлекать юристов, потому что в основном к нам обращались люди, которые малоимущие семьи, инвалиды войны, это многодетные и так далее. И поэтому их, понятно, что не было возможности оплачивать такие услуги, а мы оказывали вот эти услуги. Да.
Асида Шакрыл назвала тех юристов, которые в настоящее время занимаются или раньше занимались приемом граждан в общественной приемной. Это прежде всего Саид Гизердава, Диана Кучба, Амалия Ши, Широкова, Тина Пилия, Владимир Агума, Аслан Дочи. Асида говорит.
Мы не только консультируем, когда мы начинаем, ну вот во время таких консультаций многочисленных, да, выявляются люди, чьи проблемы, они такие характерными оказываются, да, типичными для... Мы какие-то дела берем, начинаем как бы сами, да, сопровождать эти дела, чтобы понимать, с какими проблемами, на каких этапах сталкиваются. Иногда бывает, что на самом деле люди даже не могут и адвокатов нанять, да, но иногда бывает, что такие дела, которые для нас очень важны, мы видим, что нужно там поломать системно как-то какие-то вещи, и тогда мы включаемся, мы представляем их интересы в разных органах государственной власти.
Так, адвокат Саид Гизердава помог выиграть квартирное дело Анне Михайлюк. Адвокат Томас Шаматава помог несовершеннолетнему, которому суд первоначально дал незаслуженно большой срок заключения. А теперь о переписке общественной приемной с генпрокуратурой, о которой шла речь в самом начале. В прошлом месяце в общественную приемную ЦГП обратилась проживающая в Гагре мать военнослужащего срочной службы Вооруженных сил Республики Абхазия рядового Барганджия Бадрия Валерьевича. 10 июля тот был найден повешенным на дереве у казармы. Убитая горем мать не верит, что ее единственный сын, которому до конца службы оставалось всего несколько дней, мог покончить жизнь самоубийством, и считает, что это было убийством со стороны его сослуживцев. 7 августа общественная приемная обратилась к генеральному прокурору Республики Абхазия с просьбой взять под свой личный контроль расследование уголовного дела по факту смерти военнослужащего. В комментарии говорится, что общественная приемная благодарна генеральному прокурору за оперативный ответ на обращение. Однако его ответ вызвал ряд вопросов. Так, генпрокурор начинает свое письмо с того, что в производстве военной прокуратуры находится материал проверки сообщения о преступлении по факту суицида. Конец цитаты. Возникает вопрос, почему военная прокуратура на стадии доследственной проверки по факту смерти Барганджия, обнаруженного сослуживцами во дворе генерального штаба повешенным, изначально квалифицирует происшедшее как суицид. Материалами проверки установлено, что произошел конфликт между Барганджия и его сослуживцем из-за пропажи психотропного вещества. Если это подтвержденный факт, возбуждено ли прокуратурой уголовное уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Асида Шакрыл убеждена.
И употребляют наркотики там. То есть эти наркотики, я так понимаю, что это не случайно вот там как-то один в год раз попал. Это наркотики, которые свободно там гуляют. Мы же знаем, что это режимный объект, строгий контроль, там, не знаю, дисциплина строгая, а там ничего этого нет. Я считаю, что все-таки этот вопрос надо поднимать. Вопрос состояния вооруженных сил Республики Абхазия. Наверное, там, кроме этого, и дедовщина есть.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Уроженцы осетинских сел Казбекского района жалуются, что не могут попасть в свои дома. Многих грузинские пограничники разворачивают на российско-грузинской границе. Депортация паломников 23 июля, следовавших в святилище в селении Коб, вызвала широкий общественный резонанс в Северной Осетии. Далее Жанна Тарханова.
По словам местных жителей, грузинские власти ввели ограничения на въезд и пребывание осетин в Трусовском ущелье. Исключением остается селение Четырш, расположенное на краю Трусовского ущелья у дороги. Но дальше, вглубь, где находится большинство осетинских селений, въезд категорически запрещен. Села практически обезлюдили. В Трусовском ущелье и Кобинской котловине у многих осетин остаются дома и огороды. Ситуация с жителями селения Коб была благоприятней. Селение расположено в 60 километрах от Владикавказа вдоль военно-грузинской дороги. Впрочем, в последнее время все больше кобинцев жалуются на действия грузинских властей. Например, 23 июля во въезде было отказано осетинам, направлявшимся на праздник в святилище Кобызуар. 70-летняя Галина Туаева месяц назад узнала, что представляет угрозу национальной безопасности Грузии. Грузинские пограничники развернули ее на контрольно-пропускном пункте Дариали вместе с другими паломниками, следовавшими на праздник в Кобинское святилище. Галина Туаева родилась в селении Бурмашек с осетинского «Желтая башня» в Трусовском ущелье в 1948 году, говорит Галина Туаева.
У меня вообще был совсем чистый паспорт. Ни один печать еще не ставленный. 3 года, как я ее получил, и как люди говорят, не пускают. У меня не было силы, чтобы собраться и поехать туда. И вот 23-го, я думаю, может, у меня никакой причины нету, у меня паспорт еще печать нету, ничего нету, может, меня пустят. И поехали до грузинского таможни, зашли в зал. Как мою паспорт увидел, положил возле него себе и сказал: «Там посиди, сейчас тебе позову». И какую-то кнопку он нажмал. Через несколько минут вышел парень, поднял мой паспорт и сказал: «То Туаева Галина». Я говорю: «Я». Он мне говорит: «Подойдите за мной ко мне». Зашли мы, где компьютеры их не стояли. Другой кабинет. Он меня спросил: «Куда вы едете?» Я сказала, я говорю: «В Коби еду». «Зачем?» «На праздник». «Какой праздник?» «Атнек-то». «По-стински?» Я говорю: «Атнек». «А по-грузински как?» «Атнек-оба». Мне тогда сказал: «А кто у вас семья?» Я говорю: «У меня 2 сыновья, еще дочка». «А где они работают?» Сказали: «Идите, говорит, в зал, там посидите, а потом, говорит, мы вас вызовем».
Галина рассказывает, что ждать ей пришлось 2 часа. За это время подъехал и автобус с паломниками, следовавший в Коб, и грузинские пограничники забрали документы и у этих пассажиров. Жители селения Коб Георгий и Борис Туаевы, а также Светлана Туаева, по рассказам Галины, также вынуждены были прервать свой путь.
Сижу, люди всех отпускают, а я сижу еще там с автобус, кобинский автобус тогда еще приехал, который на праздник ехал. Их тоже 2 Касаевы, Жорик и Борик, еще 1 Тайла тоже. Мужу отпустил, а ее нет. Она сказала: «Посмотрите мою паспорт, сколько ваших печат уже в моем паспорте. Тогда почему меня пускали, если меня сегодня нельзя?» Ничего не отвечают. «Нельзя, у нас приказ». Он меня вынес паспорт и сказал: Вам, говорит, в Грузию ехать запрещено. И все.
Я встретилась и с уроженцем селения Коб Георгием Касаевым, которому 23 июля грузинские власти тоже отказали во въезде в страну. Георгий рассказывает, что их семью знали во всем Казбекском районе. Его отец Павел, цитата, «чисто говорил на грузинском». В Кобе у Касаевых большой двухэтажный дом.
Когда уже в грузинский поезд, вот там очень много людей было, а я уже меня, знает там, меня увидел, выскочил, обнял меня. Георгий, ты в Кобе едешь на праздник, сейчас я вам все проедете, все проедете. Много людей и больных всякие были, которые еле-еле тоже сели в автобус, пожилые люди. Ну, хотели на праздник. И через полчаса нас позывают вот все Касаевы, вот мне, сыну, брату, двоюродному брату, третьему, все паспорта вот так вот. Извините, говорит, Грузия вас не принимает. Представляете, и паспорта отдали. Честное слово, мы так расстроились. Кобинцев не пропускают. И, конечно, мы расстроены, приехали. Я два дня, у меня давление такое подскочило, 180 на 120.
Георгий Касаев надеется, что руководство Грузии пересмотрит политику в отношении своих бывших соотечественников.
Мы не экстремисты, мы не боевики, мы простой народ, который всю жизнь жили испокон веков. У меня, вот когда у меня отец умер там, я его хоронил. Грузины-моховцы приехали, человек 100 с чем-то, и помогли похоронить моего отца. Вот так мы, друзья. Почему у нас, вот это непонятно. Вот с какой стати нас не пропускают. Претензий нет у нас никаких территориальных. Большинство не пропускают. Одного человека пропускают, 50 человек не пропускают. Даже на возраст не смотрят. Мне уже 73 год. Мне не 18-21 год. Где я воевал? Я не боевик, ничего. Я простой человек. Родился там, вырос. Как мы свою родину забудем? Мы никогда не оставим, никогда не забудем свою родину.
Говорит Георгий Касаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа». Владикавказ.
Сберегательный банк самопровозглашенной республики Южной Осетии распространил заявление в связи с резонансным делом жителя Цхинвали Станислава Алборова. Он может лишиться родительского дома из-за того, что дом был сдан под залог по поддельным документам. Семью удивил тон обращения, а также содержащиеся в заявлении угрозы судебного преследования. Подробнее Ирина Келихсаева.
История Станислава широко обсуждается в Южной Осетии. Позиция тех, кто сочувствует этому человеку, проста. Из-за мошеннических действий старшей сестры Алборовой Лианы, которая отдала под залог Сбербанку Южной Осетии родительский дом, без жилья могут остаться Станислав, а также его брат с женой и тремя детьми. Недавно мужчина выиграл суд в Северной Осетии, который на основе посмертной судебно-медицинской экспертизы признал недействительным новое завещание, составленное отцом Станислава в пользу сестры в 2006 году. О том, что сестра взяла кредиты, не выплачивает его банку, мужчина узнал лишь в 2014 году, впрочем, как и о существовании нового завещания. У семьи вызвало недоумение появление новой домовой книги, где значились только члены семьи сестры, но не оказалось братьев, прописанных в доме. Поэтому и возникли вопросы к сотрудникам банка, которые, по их словам, вспомнили о близких родственниках, только когда новоявленный собственник перестал выплачивать кредит. В своем обращении Сбербанк Южной Осетии нашел этому объяснение, цитата: при осмотре домовладения сотрудниками банки до выдачи кредита в нем, за исключением Алборовой Лианы, никого не было. Последняя заявила, что в доме никто не проживает. Конец цитаты. К делу уже подключилась Генеральная прокуратура Республики, которая возбудила дело о мошенничестве в отношении Лианы Алборовой. Однако братьям в любом случае придется погасить кредит, который был оформлен без их ведома по подложным документам, и речь идет о неподъемной для семьи сумме. Станислава Алборова и его невестку, жену родного брата Линду Ванееву, возмутила тональность заявления Сбербанка, которое содержало переход наличности и даже угрозу возбуждения дела о клевете в отношении Линды из-за интервью местному телеканалу, говорит Линда Ванеева.
Пускай угрожают, потому что я в ответе за свои слова, я просмотрела тот эфир, и там я говорю, что они мошенническим путем и были в сговоре, но я там упомянула слово «наверное». То есть я это не утвердила. Если они придираются к этим словам, я за это могу, конечно, дать ответ. Пускай прокуратура на данный момент разбирается с этим делом, пускай она разбирается и дальше. Это дело прокуратуры. Но да. Сбербанк, он уже всячески, конечно, пытается настаивать на своем. Да, и оправдывать себя.
Кроме того, в официальной позиции Сбербанк Южной Осетии посчитал нужным рассказать общественности о получении кредита под залог дома уже матерью Линды Ванеевой и даже пристыдить своих клиентов. Якобы эти деньги могли быть потрачены вместо приобретения жилья для трех ее внуков, которые могут оказаться на улице, на расходы адвокатов и судебных тяжб против банка, продолжает Линда Ванеева.
Деньги, взятые в кредит, уже не касаются банка. То есть маме они нужны были, и мама это же потратила. Закладывала тоже мама.
Сам Станислав Алборов, который борется с банком уже третий год, не сомневается в том, что судебные органы всячески помогают Сбербанку защищать свои позиции.
Суд принимает сторону банка, потому что все документы, которые я подал, там и с самого начала видно, что нотариус неправильно оформил, и домовую книжку горисполком неправильно, и юстиция. Сам банк кредит, когда оформлял, никого не спросил, хотя зная, что они сами напомнили, что я там живу.
Угрозы банка в отношении Линды Ванеевой он назвал попыткой давления. Тем не менее, Алборовы говорят, что не собираются поддаваться на публичные провокации и будут ждать результатов расследования прокуратуры дела о кредите. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. До завтра.